алхимик. Часть первая. На завтра в полдень он пришел на площадь и пригнал 6 овец. «Удивительное дело», — сказал он. «Мой друг тут же купил у меня всю отару и сказал, что всю жизнь мечтал стать пастухом. Это доброе предзнаменование». «Так всегда бывает», — ответил старик. «Это называется благоприятное начало. Вот если бы ты впервые в жизни сел играть в карты, то почти наверняка выиграл бы. Новичкам везет». «А почему так происходит?» «Потому что жизнь хочет, чтобы ты следовал своей стезей». Затем старик стал осматривать овец и обнаружил среди них одну еловую. Сантьяго сказал, что это ничего, зато она сама умная и дает больше всего шерсти. «Ну, так где же искать сокровища?» – спросил он. «В Египте, возле пирамид». Сантьяго оробел. То же самое сказала ему цыганка, только она ничего не взяла за это. «Ты найдешь туда путь по тем знакам, которыми Господь отмечает путь каждого в этом мире. Надо только суметь прочесть то, что каждого в этом мире. Надо только суметь прочесть то, что написано для тебя». Сантьяго еще не успел ответить, как между ним и стариком закружилась бабочка. Он вспомнил, что в детстве слышал от деда, будто бабочки приносят удачу, так же, как сверчки, ящерицы и листики клевера о четырех лепестках. «Вот именно», — промолвил старик, легко читавший его мысли. «Все так, как говорил тебе дед. Это и есть приметы, благодаря которым ты не собьешься с пути». С этими словами он распахнул свое одеяние, обнажив грудь, и потрясенный Сантьяго вспомнил, как вчера ослепил его блеск. Неудивительно, старик носил нагрудник литого золота, усыпанный драгоценными камнями. Он и в самом деле оказался царем, а переоделся для того, должно быть, чтобы разбойники не напали. «Вот, возьми». И он, сняв два камня, белый и черный, украшавший его нагрудник, протянул их Сантьяго. «Они называются Урим и Тумим. Белый означает «да», черный – «нет». Когда не сумеешь разобраться в знаках, они тебе пригодятся. Спросишь – дадут ответ. Но вообще-то, – продолжал он, – старайся принимать решение сам. Ты уже знаешь, что сокровище у пирамид, а 6 овец я беру за то, что помог тебе решиться». Юноша спрятал камни в сумку. Отныне и впредь принимать решение ему придется на свой страх и риск. «Не забудь, что все на свете одно целое, не забудь язык знаков. И самое главное, не забудь, что ты должен до конца пройти свою стезю. А теперь я хочу рассказать тебе одну коротенькую историю. Некий купец отправил своего сына к самому главному мудрецу за секретом счастья. 40 дней юноша шел по пустыне, пока не увидел на вершине горы великолепный замок. Там и жил мудрец, которого он разыскивал. Против ожиданий замок вовсе не походил на уединенную обитель праведника, а был полон народа. Сновали, предлагая свой товар торговцы, по углам разговаривали люди, маленький оркестр выводил нежную мелодию, а посредине зала был накрыт стол, уставленный самыми роскошными и изысканными явствами, какие только можно было сыскать в этом краю. Мудрец обходил своих гостей, и юноше пришлось обжидать в своей очереди 2 часа. Наконец, мудрец выслушал, зачем тот пришел к нему, но сказал, что сейчас у него нет времени объяснять секрет счастья. Пусть юноша побродит по замку и вернется в этот зал через 2 часа. «И вот еще какая у меня к тебе просьба», — сказал он, протягивая юноше чайную ложку с 2 каплями масла. «Возьми с собой эту ложечку и смотри, не разлей масло». Юноша, не сводя глаз с ложечки, стал подниматься и спускаться по дворцовым лестницам, а 2 часа спустя предстал перед мудрецом. «Ну, — молвил тот, — понравились ли тебе персидские ковры в столовой зале? Сад, который искуснейшие мастера разбивали целых 10 лет? Старинные фолианты и пергаменты в моей библиотеке?» Престыженный юноша признался, что не видел ничего, ибо все внимание его было приковано к тем каплям масла, что доверил ему хозяин. «Ступай назад и осмотри все чудеса в моем доме», — сказал тогда мудрец. «Нельзя доверять человеку, пока не узнаешь, где и как он живет». Юноша взял ложечку и снова двинулся по переходам замка. Но этот раз он был не так скован и разглядывал редкости и диковины все произведения искусства, украшавшие комнаты. Он осмотрел сады, окружавшие замок горы, оценил прелесть цветов и искусное расположение картины статуй. Вернувшись к мудрецу, он подробно перечислил все, что видел. «А где же те 2 капли масла, которые я просил донести, не пролив?» – спросил мудрец. И тут юноша увидел, что пролил их. Вот это и есть единственный совет, который я могу тебе дать, сказал ему мудрейший из мудрых. Секрет счастья в том, чтобы видеть все, чем чуден и славен мир, и никогда при этом не забывать о двух каплях масла в чайной ложке. Сантьяго, выслушав рассказ, долго молчал. Он понял, что хотел сказать ему старик. Пастух любит странствовать, но никогда не забывает о своих овцах. Пристально глядя на Сантьяго, царь Мелхиседек странно провел руками в воздухе около его головы, а потом пошел своей дорогой гонять перед собой овец. Над маленьким городком Тарифой возвышается старинная крепость, построенная еще маврами. Если зайти на башню, откроется вид на площадь, где стоит лоток торговцев кукурузой, и на кусочек африканского побережья. И в тот день на крепостной стене сидел, подставив лицо восточному ветру, Мелхиседек, царь Салима. Овцы, встревоженные столькими переменами в своей судьбе, жались в кучу чуть поодаль от нового хозяина, но нужды им были только корм да вода. Мелхиседек глядел на небольшой баркас, стоявший на рейде. Он никогда больше не увидит этого юношу, как ни разу не видел и Авраама после того, как тот отдал ему десятину. У бессмертных не должно быть желаний, потому что у них нет здесь своей стези. И все же Мелхиседек в глубине души тайно желал, чтобы юноше по имени Сантьяго сопутствовала удача. «Жаль, что он сейчас же позабудет, даже как меня зовут», — думал он. Надо было повторить мое имя, чтобы он, упоминая меня, называл неведомого старика Мелхиседек, царь Салима. Он поднял глаза к небу и сокрушенно произнес: «По слову твоему, Господи, все это суета-сует, но иногда и старый царь может гордиться собой». «Странное место это Африка», — думал Сантьяго. Он сидел в маленькой харчевне, одной из тех, что так часто встречались ему на узких улочках этого города. Несколько человек курили огромную трубку, по очереди передавая ее друг другу. За эти часы он видел мужчин, которые шли, взявшись за руки женщин с закрытыми лицами, священнослужителей, которые взбирались на высокие башни и нараспев выкрикивали оттуда что-то, а все вокруг опускались на колени, били лбом о землю. «Край неверных. Страна язычников», — сказал он сам себе. В детстве в их деревенской церкви он видел образ святого Иакова. Победитель мавров изображен был верхом на белом коне с обнаженным мечом в руке, а перед ним были простерты зловещего облика люди, похожие на тех, что сидели теперь в харчевне рядом с Сантьяго. Юноше было не по себе. Он чувствовал себя ужасно одиноким. А кроме того, в предотъездной суматохе он совсем упустил из виду одно обстоятельство, которое вполне могло бы надолго закрыть ему путь к сокровищам. В этой стране все говорили по-арабски. К нему подошел хозяин, и Сантьяго знаками попросил принести ему то же, что пили за соседним столом. Это оказался горьковатый чай. Юноша предпочел бы вино. Впрочем, все это было неважно. Надо было думать лишь о сокровищах и о том, как до них добраться. Денег от продажи овец он выручил немало. Они лежали у него в кармане и уже успели проявить свое волшебное свойство. С ними человеку не так одиноко. Очень скоро, всего через несколько дней, он будет уже у пирамид. Старик, носящий нагрудник из чистого золота, не стал бы обманывать, чтобы разжиться полудюжиной овец. Он говорил ему о знаках, и Сантьяго, покуда пересекал пролив, все думал о них. Он понимал, что о чем идет речь. Пройдя по Андалусии, юноша научился узнавать на земле и на небе приметы того, что ждет впереди. Птица могла оповещать, что где-то притаилась змея. Кустарник указывал, что неподалеку найдется ручей или река. Овцы научили его всему этому. «Если Бог их ведет, он и мне не даст сбиться с пути», — подумал Сантьяго и немного успокоился. Даже чай показался не таким горьким. «Ты кто будешь?» — послышалась вдруг испанская речь. Сантьяго вздохнул с облегчением. Он думал о знаках, и вот знак ему подан. Окликнувший его был примерно одних лет с ним, одет на западный манер, но цвет кожи указывал, что он местный. «Откуда ты знаешь испанский?» — спросил Сантьяго. «Здесь почти все его знают. Испания в 2 часах пути». «Присядь, я хочу тебя угостить чем-нибудь. Закажи вина себе и мне, чай мне не по вкусу». «В этой стране вина не пьют», — ответил тот. «Вера не разрешает». Сантьяго сказал тогда, что ему нужно добраться до пирамид. Он чуть было не проговорился о сокровищах, но вовремя прикусил язык. А раб за то, чтобы проводить дайвер до места, вполне мог бы требовать часть клада себе. «Не можешь ли довести меня до пирамид? Я бы тебе заплатил за это». «А ты даже не представляешь, где это?» Сантьяго заметил, что хозяин подошел вплотную и внимательно прислушивается к разговору. При нем говорить не хотелось, однако он боялся упустить так удачно найденного проводника. «Тебе придется пересечь всю пустыню Сахару», — сказал тот. «А для этого понадобятся деньги. Есть они у тебя?» Сантьяго этот вопрос удивил. Но он помнил слова старика. «Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось». И, достав из кармана деньги, он показал их арабу. Хозяин подошел еще ближе и уставился на них, а потом перебросился с юношей несколькими арабскими словами. Сантьяго показалось, что хозяин на что-то сердится. «Пойдем-ка отсюда», — сказал юноша. «Он не хочет, чтобы мы тут сидели». Сантьяго с радостью поднялся и хотел было уплатить по счету, но хозяин схватил его за руку и стал что-то говорить. У Сантьяго хватило бы силы, чтобы высвободиться, но он был в чужой стране и не знал, как себя вести. По счастью, новый знакомый оттолкнул хозяина и вытащил Сантьяго из харчевни на улицу. «Он хотел отнять у тебя деньги. Танжер не похож на другие африканские города. Это порт, а в порту всегда множество жуликов». «Ему можно доверять». Он помог ему в критической ситуации. Сантьяго снова достал из кармана и пересчитал деньги. «Можем завтра же отправиться к пирамидам», — сказал араб. «Но сначала надо купить 2 верблюдов». Они двинулись по узким улочкам Танжера, где на каждом шагу стояли палатки и лотки, где торговали всякой всячиной, и оказались на рыночной площади. Она была заполнена многотысячной толпой. Люди продавали, покупали, спорили. Зелень и плоды лежали рядом с кинжалами, ковры рядом с разнообразными трубками. Сантьяго не сводил глаз со своего спутника. Тот забрал у него все деньги. Он хотел было забрать их, но счел, что это будет неучтиво. Ему были неведомы нравы и обычаи страны, в которой он сейчас находился. «Ничего», — подумал он, — «я ведь внимательно слежу за ним, и этого достаточно, ибо я сильнее его». И вдруг в груди разнообразного товара он заметил саблю, красивее которой еще никогда не видел. Ножны были серебряные, эфес украшен драгоценными камнями и чернью. Сантьяго решил, что когда-то вернется из Египта и непременно купит себе такую же. «Спроси, сколько она стоит», — попросил он своего спутника. В этот миг он понял, что на 2 секунды отвлекся, заглядевшись на саблю. Сердце у него ёкнуло. Он боялся оглянуться, потому что уже знал, что предстанет его глазам. Еще несколько мгновений он не сводил глаз с сабли, но потом набрался храбрости и повернул голову. Вокруг гремел и бушевал рынок, сновали и горланили люди, лежали вперемешку ковры и орехи, медные подносы и груды салата, шли взявшиеся за руки мужчины и женщины в чадрах, витали запахи неведомой снеди, и нигде, ну просто нигде не было видно его недавнего спутника. Сантьяго поначалу еще верил, что они случайно потеряли друг друга в толпе, и решил остаться на месте в надежде, что тот вернется. Прошло какое-то время. На высокую башню поднялся человек и что-то закричал нараспев. Все тотчас упали ниц, уткнувшись лбами в землю, и тоже запели. А потом, словно усердные рабочие муравьи, сложили товары, закрыли палатки и лотки, рынок опустел. И солнце тоже стало уходить с неба. Сантьяго следил за ним долго, до тех пор, пока оно не спряталось за крыши белых домов, окружавших площадь. Он вспомнил, что когда оно всходило сегодня, он еще был на другом континенте, был пастухом, владел 60 овцами и ждал свидания с дочкой Сукончика. Еще утром ему наперед было известно все, что произойдет, когда он погонит свое стадо на пастбище. А теперь... На закате он оказался в другой стране, стал чужим в чужом краю и даже не понимал, на каком языке говорят его жители. Он уже не был пастухом, он лишился всего, и прежде всего денег, а значит, уже не мог вернуться и все начать сначала. «И все это от восхода до заката», — подумал он. Ему стало жалко себя, ибо иногда перемены так стремительны, что ахнуть не успеешь, не то что привыкнуть. Плакать было стыдно, он даже перед своими овцами стеснялся плакать. Однако рыночная площадь уже опустела, а он был один и вдали от родины. И Сантьяго заплакал. Неужели Бог так несправедлив, взыскивает с тех людей, которые верят с нам? Когда я пас своих овец, то был счастлив и распространял счастье вокруг себя. Люди радовались, когда я приходил к ним, и принимали меня как дорогого гостя. А теперь я печален и несчастен. Не знаю, что делать. Я стану злобным и недоверчивым, и буду подозревать всех, потому что лишь один человек обманул меня. Я буду ненавидеть тех, кто сумел найти клад, потому что мне это не удалось. Я буду цепляться за ту малость, которой я обладаю, потому что слишком мал и ничтожен, чтобы постичь весь мир. Он открыл сумку, чтобы посмотреть, не осталось ли у него какой-нибудь еды, хоть куска хлеба с маслом, но нашел лишь толстую книгу, куртку и два камня, которые дал ему старик. И увидев их, Сантьяго испытал огромное облегчение. Он ведь обменял 6 овец на 2 драгоценных камня с нагрудника старика. Он их продаст, купит себе билет и вернется обратно. «Впредь буду умнее», — подумал он, доставая камни из сумки и пряча их в карман. Вот и порт, к которому относились единственные правдивые слова обокравшего его парня. В порту всегда полно жуликов. Только теперь он понял, почему так горячился хозяин харчевни. Он отчаянно силился втолковать ему, чтобы не доверял своему спутнику. «Я в точности такой же, как все. Принимаю желаемое за действительное и вижу мир не таким, каков он есть на самом деле, а таким, каким мне хочется его видеть». Он вновь стал рассматривать камни, бережно прикоснулся к ним. Они были на ощупь теплыми и гладкими. Настоящее сокровище. Дотронешься до них, и на душе не легче. Они напомнили Сантьяго о старике. Вновь прозвучали в душе его слова. «Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось». Ему хотелось понять, правда ли это. Он стоял посреди пустой рыночной площади, без гроша в кармане. Ему не надо было заботиться о ночлеге для овец. Но драгоценные камни непреложно доказывали, что он встречался с царем. С царем, который знал всю его жизнь. И отцовское ружье, взятое из без спроса, и первую женщину. Камни помогут тебе отгадать загадку. Они называются Урим и Тумим, вспомнилось ему. Сантьяго вновь вынул их из кармана и решил попробовать. Старик говорил, что вопросы надо задавать четко, ибо камни помогают лишь тем, кто твердо знает, чего хочет. Он спросил, осеняет ли еще его благословение старика. «Да», — ответил камень. «Найду ли я сокровище?» — спросил Сантьяго. Он сунул руку в сумку и только собирался вытащить камень, как оба провалились в дыру. А он почему-то и не замечал раньше, что сумка его прорвана. Сантьяго наклонился, чтобы подобрать камни с земли и снова спрятать, но тут в голову ему пришла новая мысль. «Научись приглядываться к знакам и следовать им», — сказал ему старик. «Знак!» Сантьяго рассмеялся. Потом схватил камни с земли и сунул в сумку. Он и не подумает зашивать прореху в котомке. Камни, если захотят, в любую минуту выскользнут наружу. Он понял, что есть вещи, о которых лучше не спрашивать, чтобы не пытаться убежать от собственной судьбы. «Я ведь обещал старику, что решать буду сам», — сказал он себе. Однако камни дали ему понять, что старик по-прежнему с ним, и это придало ему уверенности. Он снова обвел взглядом пустынную площадь, но уже без прежней безнадежности. Вовсе не чуждый мир простирался перед ним, а просто новый. А ведь ему всегда только того и хотелось — познавать новые миры. Если даже ему не суждено добраться до пирамид, он и так уже дошел гораздо дальше, чем любой пастух. Знали бы они, подумал он, что всего в 2 часах пути от них все совсем по-другому. Новый мир простерся перед ним, вымершей рыночной площадью, но он-то успел увидеть, как она бурлила жизнью, и больше уже этого не забудет. Он вспомнил и про саблю. Конечно, он слишком дорого заплатил за то, что 2 секунды разглядывал ее, но ведь никогда в жизни он прежде такого не видал. Сантьяго вдруг понял, что может смотреть на мир, как бедная жертва жулика, а может, как храбрец, отправившийся на поиски приключений и сокровищ. «Я храбрец, отправившийся на поиски приключений и сокровищ», — сказал он, прежде чем погрузиться в сон. Проснулся от того, что кто-то толкал его в бок. Сантьяго устроился на ночлег посреди рынка, который теперь вновь вернулся к жизни. Сантьяго оглянулся по сторонам, ища своих овец, и понял, что он в новом мире, но вместо привычной уже грусти испытал прилив счастья. Он больше не будет бродить в поисках еды и воды, он отправляется за сокровищами. У него не гроша в кармане, но зато есть вера в жизнь. Вчера ночью он выбрал себе судьбу искателя приключений, он станет одним из тех, о ком читал в книгах. Не торопясь, юноша побрел по площади. Торговцы открывали свои палатки и ларьки, и он помог продавцу сластей поставить прилавок и разложить товар. На лице кондитера играла улыбка. Он был бодр, весел и радостно готовился встретить новый трудовой день. И она напомнила Сантьяго старика, таинственного царя Мелхиседека. Он печет сласти не потому, что хочет странствовать по свету или жениться на дочке суконщика. Ему нравится его занятие, подумал юноша и заметил, что не хуже старика с первого взгляда может определить, насколько человек близок или далек от своей стези. Это же так просто, и как это я раньше этого не понимал? Когда натянули брезент, кондитер протянул ему первый выпеченный пирожок. Сантьяго его с удовольствием съел, поблагодарил и пошел дальше. И только сделав несколько шагов, он вспомнил, что пока они ладили палатку, кондитер говорил по-арабски, а он по-испански. И оба понимали друг друга. «Выходит, есть язык, который не зависит от слов», — подумал он. «Я на нем объяснялся со своими овечками, а теперь вот попробовал и с человеком». «Все одно целое», — как говорил старик. Сантьяго решил пройтись по улочкам Танжера, не торопясь, чтобы не пропустить знаки. Это потребует терпения, но всякий пастух первым делом учится этой добродетели. И снова подумал он, что в новом мире ему пригодится то, чему научили его овцы. «Все одно целое», — снова вспомнились ему слова Мелхиседека. Торговец с хрусталем смотрел, как занимается новый день, и ощущал обычную тоску, томившую его по утрам. Вот уже 30 лет сидел он на крутом спуске в своей лавчонке, куда редко заглядывали покупатели. Теперь уже поздно было что-то менять в жизни. Торговать хрусталем – вот все, что он умел. Было время, когда в лавке его толпились арабские торговцы, английские и французские геологи, немецкие солдаты, все люди с деньгами. Когда-то торговля хрусталем была делом выгодным, и он мечтал, как разбогатеет, и старость его будет скрашена и согрета красивыми женами. Но изменилось время, а вместе с ним и город. Сеут разрослась и затмила Танжер, и центр торговли сместился. Соседи торговцы разъехались, на спуске остались лишь несколько лавочек, и никто не хотел подниматься в гору, чтобы зайти в одну из них. Но у торговца хрусталем выбора не было. 30 лет занимался он лишь тем, что продавал и покупал хрусталь, а теперь уже было видно поздно менять жизнь. Целое утро он смотрел, как проходят мимо редкие прохожие. Это повторялось из года в год, и он наперед знал, когда появится тот, а когда этот. Но за несколько минут до обеда у его витрины остановился юный чужестранец. Одет он был прилично, однако наметанным глазом торговец хрусталем определил, что денег у него нет. И все же он решил отворить ему и подождать, пока тот уйдет. На двери висело объявление, извещавшее, что здесь говорят на иностранных языках. Сантьяго увидел, как за прилавком появился хозяин. «Хотите, я вам все эти стаканы перемою?» – спросил юноша. «А в таком виде их у вас никто не купит». Хозяин ничего не отвечал. «А вы мне за это дадите какой-нибудь еды?» Хозяин все так же молча смотрел на него. Сантьяго понял, что должен принимать решение. В котомке у него лежала куртка, в пустыне она не понадобится. Он достал ее и принялся перетирать стаканы. Через полчаса все стаканы на витрине блестели, и тут как раз пришли двое и купили кое-что из хрустальных изделий. Окончив работу, Сантьяго попросил у хозяина еды. «Идем со мной», — отвечал тот. Он повесил на дверь табличку «Закрыто на обед» и повел Сантьяго в маленький бар, стоявший на самом верху переулка. Там они сели за единственный стол. Торговец с хрусталем улыбнулся. «Тебе ничего и не надо было мыть. Коран велит кормить голодных». «Отчего же вы меня не остановили?» «От того, что стаканы были грязные. И тебе, и мне надо было очистить разум от дурных мыслей». А когда они поели, он сказал: «Я хочу, чтобы ты работал в моей лавке. Сегодня, пока ты мыл товар, пришли двое покупателей. Это добрый знак». «Люди часто говорят о знаках», — подумал пастух, — «но не понимают этого. Да я и сам того не знаю, сколько лет беседовал со своими овцами на бессловесном языке». «Ну так как», — настаивал продавец, — «пойдешь ко мне работать?» До рассвета перемою весь товар, ответил юноша. А вы мне за это дадите денег добраться до Египта? Старик снова рассмеялся. Если ты даже целый год будешь мыть хрусталь в моей лавке, если будешь получать хороший процент с каждой покупки, все равно придется одалживать деньги. От Танжера до пирамид 1000 километров пути по пустыне. На минуту стало так тихо, словно весь город погрузился в сон. Исчезли базары, торговцы, расхваливавшие свой товар, люди, поднимавшиеся на минареты и выпивавшие слова молитвы, сабли с резными рукоятями. Сгинули куда-то надежды и приключения, старый царь и своя стезя, сокровища и пирамиды. Во всем мире воцарилась тишина, потому что онемела душа Сантьяго. Не ощущая ни боли, ни муки, ни разочарования, он остановившимся взглядом смотрел сквозь маленькую дверь харчевни и страстно желал только умереть, мечтая, чтобы все кончилось в эту минуту раз и навсегда. Продавец глядел на него внизу в изумлении. Еще утром, совсем недавно, он был так весел. А теперь от этого веселья и следа не осталось. «Я могу дать тебе денег, чтобы ты вернулся на родину, сын мой», — сказал продавец. Юноша не ответил. Потом встал, одернул одежду и поднял котомку. «Я остаюсь работать у вас», — сказал он. И, помолчав, еще прибавил: «Нужны деньги, чтобы купить несколько овец».